Глава 16. Динг И. На заседании научного совета было принято решение расширить работы в рамках проекта исследования шаровой молнии. Присутствовали по большей части представители гражданских научно-исследовательских институтов, ученые физики, в том числе несколько ведущих специалистов в области физики из государственных институтов, а также руководство физических факультетов крупнейших университетов страны. Нам предоставили список с указанием их научных достижений, предлагая сделать свой выбор. Ознакомившись с материалами, мы с полковником Сюем не скрывали своего разочарования.
«Но это же ведущие ученые в этой области», — заверил нас глава отделения теоретической физики Академии наук. «Мы в этом не сомневаемся», — сказал полковник Сюй. «Но нам нужно нечто более фундаментальное». «Более фундаментальное? Разве вы занимаетесь не изучением молнии? Насколько фундаментальным должен быть подход? Не хотите же вы, чтобы мы пригласили Хокинга? Ведь так?»
Выдающийся английский физик-теоретик и астроном.
«Хокинг был бы очень кстати», — воскликнула Линь Юнь.
Члены комиссии переглянулись, и председатель обратился к декану физического факультета одного из университетов.
«Ну что ж, дайте им Динг И».
«Он занимается фундаментальными исследованиями?»
«Фундаментальнее не бывает».
«Какое у него образование?»
«Лучшее в стране».
«А где он сейчас работает?»
«Нигде».
«Нам не нужен ученый без специальности».
Динг И защитил 2 докторских диссертации по философии и физике и кандидатскую по математике, я забыл, в какой именно области. Он профессор, действительный член Китайской академии наук, самый молодой из всех, кто когда-либо в нее избирался. В свое время он был ведущим специалистом национальной программы исследования распада нейтронов. В прошлом году за эту работу он был выдвинут на Нобелевскую премию. Вы по-прежнему считаете, что он ученый без специальности?»
«В таком случае, почему он нигде не работает?»
Председатель комиссии и декан физического факультета фыркнули.
«Спросите у него сами».
Мы с Линь Юнь приехали к Динг И, живущему в новом доме в районе Хайдянь. Входная дверь была распахнута настежь. Мы несколько раз нажали на кнопку звонка и, не дождавшись ответа, вошли в квартиру. Обстановка просторного жилища с 3 спальнями и 2 гостинами была предельно скудной. Полы и подоконники обклеены белой бумагой пищевого формата, частично чистые, частично исписанные формулами и исчерченные причудливыми графиками. Повсюду валялись раскиданные карандаши. В одной комнате стояли книжный шкаф и компьютер. Книг в шкафу было мало, зато вся комната была завалена листами бумаги, практически полностью скрывающими пол. На свободном пространстве посреди комнаты в кресле-качалке спал Динг И. Ему было лет 30 с небольшим. Поджарое длинное туловище, майка без рукавов и шорты. Из уголка рта вытекала струйка слюны, капавшей на пол. Рядом с креслом стоял столик с огромной пепельницей и вскрытой пачкой сигарет. Несколько сигарет были разломлены, а их содержимое высыпано в стакан. Судя по всему, ученый заснул за работой. Мы окликнули его несколько раз, но он не просыпался, поэтому нам пришлось расчистить дорогу к креслу и растолкать Динг И.
«А, что? Ах да, это вы звонили сегодня утром?»
— сказал Динг И, вытирая слюну.
«А, в книжном шкафу есть чай. Если хотите, можете налить себе».
Усевшись прямо, он вдруг принялся кричать на нас.
«А с какой стати вы переворошили мои расчеты? Листы лежали по порядку, а вы все перепутали!»
Встав, ученый вернул на место листы бумаги, перекрывая нам путь к отступлению.
«Вы профессор Динг?» — спросила Линь Юй.
Очевидно, первое впечатление ее сильно разочаровало.
«Да, я Динг И».
Раскрыв 2 складных стульчика, он жестом предложил нам сесть, а сам вернулся в кресло.
«Прежде чем вы назовете мне цель своего визита, позвольте обсудить с вами сон, который мне только что приснился. Не, вы должны непременно меня выслушать. Сон был прекрасный, а вы его нарушили. Во сне я сидел вот здесь, с ножом в руке, длинным ножом, каким режут арбуз. Рядом со мной стоял вот этот чайный столик, но на нем не было ни пепельницы, ни пачки сигарет, только два круглых предмета, вот такого размера. Два шара, две сферы. Как вы думаете, что это было?
Арбузы?
Нет-нет, один шар — это был протон, другой — нейтрон. Протон и нейтрон размером с арбуз. Сначала я разрезал протон. Из него прямо на столик выплеснулись заряды, липкие, обладающие свежим запахом. После того, как разрезал нейтрон, из него со звоном вывалились кварки, размером с грецкие орехи, всевозможных цветов. Они покатились по столу, часть упала на пол. Я подобрал белый. Он оказался очень твердым, но мне в конце концов удалось его раскусить. Вкус у него оказался как у кокоса. И как раз тут вы меня разбудили.
«Профессор Динг, это детский сон», — с оттенком пренебрежения заметила Линь Юнь. «Уж вам-то должно быть известно, что протоны, нейтроны и кварки обладают квантовыми эффектами и никак не могут быть похожими на арбуз».
Какое-то время Динг Йи молча смотрел на нее.
«Ну да, конечно, вы совершенно правы. У меня склонность все упрощать. Но только представьте себе, как было бы замечательно, если бы протоны и нейтроны действительно имели такие большие размеры. Увы, в действительности они такие крошечные, что нож, которым можно было бы их разрезать, стоил бы многие миллиарды. Так что это просто мечта бедного ребенка о конфете. Не смейтесь над ней».
«Я слышал, правительство не заложило в план на следующую пятилетку расходы на создание большого адронного коллайдера», — сказал я.
«Все говорят, что это пустая трата сил и средств, поэтому нам, физикам, приходится и дальше ходить с протянутой рукой в Женеву и упрашивать выделить крохи времени на эксперименты».
«Но ваши работы по исследованию распада нейтронов закончились успешно? Говорят, вы едва не получили Нобелевскую премию».
«Не заводите разговор на эту тему. Вот почему я сейчас в таком состоянии. Не нахожу чем заняться».
«Что вы хотите сказать?»
«А, просто несколько безобидных замечаний. Это было в прошлом году, в...»
«Забыл, где именно».
«Определенно в Европе. В одной телепередаче, выходящей в лучшее эфирное время, ведущий спросил меня, как я отношусь к тому, что меня считают одним из наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию». «Нобелевская премия», — насмешливо ответил я, — «ее никогда не присуждали выдающимся умам, отдавая предпочтение компетентности и везению. Возьмем, к примеру, Эйнштейна, получившего Нобелевскую премию за фотоэлектрический эффект. Сегодня Нобелевская премия — всего лишь увядшая старая шлюха. От былых ее прелести не осталось и следа. Чтобы завоевать расположение клиентов, ей приходится полагаться на броские наряды и хитрые уловки. Меня она не интересует. Однако государство инвестировало в этот проект кучу денег, поэтому если премию мне всучат, я от нее не откажусь».
Удивленно переглянувшись, мы с Линь Юнь расхохотались.
«Не может быть, чтобы вас отстранили из-за этого».
«Меня обвинили в безответственности, в игре на публику. Сказали, что я все испортил. Естественно, теперь все считают меня чудиком. Те, чьи пути различны, не могут строить планы друг для друга».
Вэйлингон, аналекты.
«И я ушел. Так, а теперь выкладывайте, зачем вы ко мне пожаловали?»
«Нам бы хотелось, чтобы вы приняли участие в одном научно-исследовательском проекте Министерства обороны», — сказал я. «Возглавили теоретическую сторону».
«И что предстоит изучать?»
«Шаровую молнию».
«Замечательно. Если вас прислали сюда для того, чтобы меня оскорбить, своей цели они добились».
«Прежде чем дать ответ, выслушайте нас», — сказала Линь Юнь, раскрывая переносной компьютер, который захватила с собой. «И тогда, возможно, уже вы воспользуетесь этим, чтобы оскорбить их».
Она прокрутила видеозапись возбуждения шаровой молнии и вкратце объяснила Динг Йи суть работ.
«То есть вы утверждаете, что с помощью линейной молнии возбуждаете какую-то неизвестную структуру, существующую в атмосфере?» — спросил Динг Йи, не отрывая взгляда от неясного пятна шаровой молнии, плавающего по экрану компьютера.
Линь Юнь подтвердила, что это действительно так, а я показал Дин Гьи тетрадь Джан Биня с чередующимися сожженными и целыми страницами и объяснил ее происхождение. Взяв тетрадь, ученый внимательно ее изучил, после чего вернул мне. Взяв из стакана щепотку табака, Дин Кьи набил большую трубку и раскурил ее.
«Займитесь вот этим», — сказал он, указывая на рассыпанные сигареты.
После чего отошел к стене и какое-то время молча курил, а нам пришлось потрошить сигареты и ссыпать табак в стакан.
«Я знаю один магазин, где продают хороший трубочный табак», — сказал я, глядя на Дин Кьи.
Казалось, тот меня не услышал, продолжая делать глубокие затяжки. Он стоял практически вплотную, прижимаясь лицом к стене, поэтому казалось, будто выпускаемый им дым исходит прямо из нее. Его взгляд был устремлен вдаль, словно стена являлась прозрачной границей другого бескрайнего мира, и Дин Кьи изучал увлекательные картины, предлагаемые им. Быстро докурив трубку, Дин Кьи остался стоять у стены.
«Я не такой самоуверенный, как вы могли подумать», — наконец сказал он. «И первым делом нужно доказать, что я подхожу для этой работы. В противном случае вам придется искать кого-нибудь другого».
«Значит, вы присоединяетесь к нашим исследованиям?»
«Да», — Дин Кьи обернулся. «Предлагаю не терять времени и выехать прямо сейчас».
В ту ночь многие в центре не могли заснуть и время от времени смотрели в окно на крохотный красный огонек, мигающий на обширном полигоне. Это была трубка Дин Кьи. Прибыв на базу, ученый быстро просмотрел подготовленные нами материалы и сразу же погрузился в расчеты. Калькулятором он не пользовался, черкая карандашом цифры на листах бумаги, и вскоре выделенный ему кабинет был завален так же, как и его квартира. Дин Кьи занимался расчетами 2 часа подряд, после чего поставил свое кресло на край полигона и принялся непрерывно курить. Красный огонек, мерцающий подобно светлячку, был огнем надежды для программы изучения шаровой молнии. Этот огонек оказывал на меня гипнотическое воздействие, вызывая сонливость, и я, не выдержав, отправился спать. Когда я проснулся, было уже 2 часа ночи. Но, выглянув в окно, я увидел на полигоне всю ту же мигающую красную звезду. Хотя теперь она двигалась. Дин Кьи расхаживал из стороны в сторону. Какое-то время я наблюдал за ним, затем снова заснул. Когда я проснулся, уже совсем рассвело, и на полигоне никого не было. Дин Кьи отправился спать. Встал он только в 10 часов и сразу же сообщил нам о результатах своих размышлений.
«Шаровую молнию можно видеть».
Переглянувшись, мы натянуто улыбнулись.
«Профессор Динг, вы ведь не смеетесь над нами, правда?» «Я хочу сказать невозбужденную шаровую молнию, то, что вы называете уже существующей структурой. Она должна быть видна. Она вызывает искривление световых лучей».
«Но как ее увидеть?»
«Мои расчеты степени искривления световых лучей показывают, что шаровую молнию можно увидеть невооруженным глазом».
Мы неуверенно переглянулись.
«И как она выглядит?» «Это прозрачная сфера. Вследствие искривления света она представляется круглой поверхностью. Шаровая молния похожа на мыльный пузырь, хотя, в отличие от него, не переливается всеми цветами радуги, поэтому в целом она не так бросается в глаза. Но она определенно видна».
«В таком случае, почему никто и никогда не видел невозбужденную шаровую молнию?»
«Потому что никто ее и не искал».
«Но как такое возможно? Вы только подумайте, сколько таких пузырей парило в воздухе на протяжении всей истории человечества, и никто их не видел?»
«Можно увидеть Луну в солнечный день», — парировал Дин Кьи.
«Разумеется, нет», — машинально ответил кто-то.
Дин Кьи задернул занавеску, закрывая хрустально чистое небо, и тотчас же в лазуре появился лунный серп, белоснежный, выделяющийся на фоне неба.
«Я никогда этого прежде не замечал», — воскликнул говоривший.
Согласно исследованиям, 90% всех людей никогда этого не замечали. Однако на протяжении всей истории человечества Луна частенько появлялась на небе днем. Неужели вы действительно полагаете, что человек заметит маленький прозрачный шар, встречающийся один на несколько кубических километров атмосферы, а может быть даже еще реже?
И все же в это трудно поверить.
Так давайте же это проверим. Возбудим еще несколько грозовых шаров и посмотрим.